Это подкаст «Слышали новости» в студии Диана Капракова. Всем здравствуйте. Обычно в нашем подкасте мы говорим о главном, что случилось за день, но сегодня у нас такой несколько особенный разговор с человеком, который в прошлом году столкнулся, мягко говоря, с неприятной, с тревожной ситуацией, отголоски которой звучат, к сожалению, до сих пор. Мой собеседник сегодня – журналист-расследователь, корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» за Иван Голунов. Иван, я рада вас приветствовать.
Добрый вечер.
Очень много интервью прочитала вот буквально за минувший месяц, потому что, ну вот честно сказать, мне кажется, только ленивый коллега к вам не обратился за комментарием, как вы живете спустя год после того, как случилась история с вашим задержанием и обвинениями, которые были выдвинуты в ваш адрес. Я не буду продолжать вот этот вопрос, но хочу вам сказать, что, наверное, в моем окружении нет людей, которые так или иначе не слышали о вашей истории. И у меня в этой связи вопрос. Очевидно, вы продолжаете заниматься журналистской деятельностью, расследованиями. Вот какая-то принципиальная разница в том, как было и как приходится работать сейчас, она есть?
К сожалению, сейчас довольно много трачу времени на то, чтобы исполнить желания людей, которые выходили больше, чем год назад, с пикетами, требуя справедливости. Я, собственно, пытаюсь добиться так, чтобы все, кто инициировал эту ситуацию, как бы получили оценку, чтобы их действия получили оценку суда. К сожалению, на это у меня уходит довольно много времени, и вот там в полную меру к работе, которая была у меня до всей этой ситуации, мне пока сложно вернуться.
Как вы оцениваете, раз мы коснулись этого, как вы оцениваете возможность достижения вот этой цели? То есть я правильно вас понимаю, что речь идет о том, что вы пытаетесь выявить заказчика этого дела? То есть мы слышим о том, что идет расследование в отношении представителей правоохранительных органов, да, и, кстати, мы несколько новостей из этой серии разберем с вами сейчас. Но выявить заказчиков, вы верите в то, что это возможно?
Сначала никто не верил, что возможно какое-то вообще уголовное дело в отношении полицейских. Потом никто не верил, что будут люди задержаны и им предъявлены какие-то обвинения. Я все-таки надеюсь, что на исполнителях эта история не остановится, и, конечно, следствие дойдет и до заказчика. Я знаю, довольно активно работа ведется в этом направлении. Вот, будем надеяться, что мы узнаем результаты этой работы.
Я почему вас об этом спросила? Потому что часто бывает так, что чем больше времени проходит, тем сложнее найти какие-то доказательства. Да? За счет того, что время утекает, как-то все притупляется, кто-то чего-то может не вспомнить, где-то, возможно, какие-то бумаги потерялись. Вот если это учитывать.
Есть такой момент, но я все-таки надеюсь, что я сторонник того, чтобы следствие было быстрым и эффективным. Я со своей стороны делаю все, что от меня зависит, чтобы это происходило быстро. Я надеюсь, что и вопрос с установлением заказчика и предъявлением обвинения тоже не займет много времени.
Угу. В одном из интервью вы сказали о том, что сейчас вы несколько ограничены, например, в передвижениях, то есть вы не можете спокойно, условно, пойти погулять или поехать к друзьям на дачу. Вот эта система, схема, она продолжается, да? Это, видимо, в силу вот этого расследования.
Да, у меня есть определенные меры безопасности, я не очень могу о них распространяться, к сожалению.
Угу. Иван, с этим вопросом я желаю вам удачи и надеюсь, что в том числе адвокаты, с которыми вы взаимодействуете, юристы, видимо, тоже, они вам помогут. А вот, кстати, уточню, если припоминать, кто, собственно, выходил в вашу поддержку и то, как быстро распространялась информация, были ведь задействованы, я имею в виду, по собственному желанию, вообще разные разные люди из разных сфер, не только журналисты, далеко не только журналисты, я бы так сказала. Вот можно ли рассчитывать сейчас на какую-то их поддержку, но в плане вот этого расследования? Или это все-таки другая история, и расследование этого не касается?
Ну, я надеюсь, что все-таки как бы мы справимся с собственными силами, что следствию не понадобится какая-то общественная поддержка, как бы я, условно говоря, контролирую этот вопрос. Вот, и как бы мне, ну, то есть то, что было год назад, это была, конечно, фантастическая история, когда много людей, совсем не журналистов, откликнулись на эту историю и как-то высказались на эту тему. Это, конечно, была невероятная история. Вот. Но сейчас, собственно, отчасти в благодарность людям я хочу, чтобы это дело было доведено до конца. Более того, чтобы что не только это дело, но и другие подобные ситуации получили какое-то развитие. Ну и как бы в идеале хочется создать какую-то систему, которая позволит бороться с подобными преступлениями.
То есть вполне возможно, что скоро, допустим, когда вы будете общаться с нами в прямом эфире, мы будем представлять вас как правозащитника, например.
Мне бы очень бы этого не хотелось. Я все-таки журналист, вот, но сейчас там отчасти и моя журналистская работа, она связана как раз с изучением работы полиции. Так уж случилось, не знаю, как там говорят, раньше говорили, письмо позвало в дорогу. Вот, собственно, полиция тоже, видно, вероятно, попросила меня обратить на себя внимание. Вот, я довольно, собственно, много занимаюсь вопросом, связанным с другими уголовными делами. Надеюсь, все-таки это не будет история правозащитная. Надеюсь, что все-таки я останусь журналистом. Вот, но с точки зрения общественной какой-то работы, я считаю, что отчасти вот... Если расследование по моему делу полностью будет завершено, включая там установление заказчиков и так далее, как бы вот мне кажется, это будет такой хороший кейс. И я более того знаю, что там многие механизмы, которые использовались в моем деле, их применяют уже сотрудники там управления собственной безопасности в других регионах. И сейчас там возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников полиции по фактам подбросов, которые там доказываются видео и множество других материалов.
А вот насчет механизмов, это какая-то закрытая информация или можете привести хотя бы один пример?
Насчет механизмов мы просто сейчас уйдем в юридическую терминологию. Я не думаю, что слушатели готовы это знать. Но просто если посмотреть на там судебную практику, не только на судебную практику, посмотреть на новости, вот, то увеличилось количество дел в отношении сотрудников полиции, которые занимаются фальсификациями доказательств, в том числе на, собственно, наркотическую тему.
И это не может не радовать, Иван, честно вам скажу.
И вот, собственно, в этом и есть моя задача. Чем меньше людей будет попадать в такие ситуации, тем, собственно, я буду считать, что я вот добивался и добиваюсь расследования не зря.
Угу. По поводу полиции и по поводу бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы, Игоря Лиховца, я имею в виду, который сейчас пишет письма в Генпрокуратуру, и не очень понятно, что он там пишет. Об этом стало известно на днях. Как-то вы пытались с этим письмом разобраться? Пришло понимание того, о чем там речь, чего он добивается?
Нет, я слышал только вот, собственно, с его слов о том, что он пишет такое письмо и считает, что, собственно, уголовное дело в отношении меня было закрыто преждевременно, не все доказательства были изучены и так далее. Но, как бы, это довольно странно, потому что этим уголовным делом занимался, в частности, он представлял доказательства в суд, я надеюсь, что он их представил в полной мере. Вот. Ну, и довольно странно, как бы, вот здесь жаловаться. Я не очень понимаю просто, что он там может написать. Он может написать о своей плохой работе или что?
А я вот не знаю, вы сейчас копаетесь в юридических нюансах. Я подумала о том, что, может быть, его адвокат такую тактику защиты избрал?
Понятно. Ну, абсолютно это так, потому что первоначально, собственно, и адвокат, и Игорь Лиховец говорили, что вот дело политически мотивировано и так далее. Но на самом деле, если посмотреть на опыт работы Игоря Лиховца, других сотрудников, то у них были в практике подобные дела. Даже был у Игоря Лиховца даже был эпизод с подбросом наркотиков сотруднику полиции. Вот. Но там в связи со сроком давности дело так и не было возбуждено. Но человек каким-то образом снова оказался на работе в полиции, что довольно странно. С такими историями тоже хочется поразбираться, как сотрудники, не прошедшие переаттестацию, вновь оказываются высокопоставленными работниками полиции. Это не единичный далеко случай.
А вот скажите, на этом фоне есть у вас ощущение, что вот это расследование, оно как-то затягивается? Я уж не знаю, намеренно или не очень, но тем не менее.
У меня нет опыта следственных действий. Я никогда не проводил следственные действия.
Ну, с адвокатами же вы советуетесь как-то?
То есть, насколько я понимаю, как бы все идет как бы в каком-то нормальном режиме.
Размеренно. Вот.
Я не знаю, можно ли быстро. Мне бы хотелось, конечно, чтобы это происходило быстрее. Вот. Но у меня свой опыт расследований у сотрудников правоохранительных органов и Следственного комитета свой опыт расследований. Вот, вероятно, им виднее.
Пока полицейские остаются под арестом, кто проходит, собственно, по этому делу, и вот тоже, чего здесь дальше-то ждать, потому что на днях, опять же, было сообщение, что Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста обвиняемых, и что будет дальше, не очень понятно. Вот здесь вы можете рассказать?
Это было, в принципе, довольно ожидаемым решением. Мосгорсуд отправил материалы дела о продлении сроков ареста на новое рассмотрение. Просто дело в том, что в начале июня, когда Басманный суд рассматривал, там из-за особых условий по карантину не было возможности привести, собственно, подсудимых, привести задержанных обвиняемых в суд. И не было также возможности сделать канал видеосвязи. Собственно, и я, и адвокат, адвокат Сергей Бадамшин, собственно, на судебном заседании говорили, что довольно странно рассматривать, собственно, материалы о продлении срока содержания под стражей без участия самих подсудимых. Я не видел еще решения Мосгорсуда, но я думаю, что оно вот связано именно с этим моментом.
Хорошо, тот иск, который вы подали на 5 миллионов рублей вот к тем полицейским, которые сейчас проходят по вашему делу, почему 5 миллионов рублей?
Это примерно составляет их доход за время работы в органах наркоконтроля. Собственно, это иск о возмещении морального вреда. Собственно, последний год моей жизни не то чтобы похож на все остальные, и связан он именно с действиями этих бывших сотрудников полиции. Вот.
Я понимаю, что вы не о совсем позитивных каких-то моментах говорите сейчас.
Не о позитивных моментах, действительно так. То есть моя жизнь кардинально изменилась, и так, как мне не очень нравится. Что, например, мне приходится заниматься больше вопросами уголовного дела, нежели работой и, собственно, информированием читателей о том, что происходит в мире вокруг.
Я хорошо поняла.
Я довольно внимательно изучил работу сотрудников наркополиции УВД по ЗАО. Более того, там в некоторые моменты наших встреч у меня была возможность задать им вопросы по каким-то вещам, которые там, может быть, я неправильно понимаю там из материалов приговоров, судебных приговоров. Вот. И я понял, что как бы их работа Ну, мне казалось, что я как налогоплательщик, когда оплачиваю работу по борьбе с наркотиками, что особенно на уровне окружного управления, что речь идет о наркотрафике, а не о том, чтобы устраивать театральные представления с наркопотребителями и, собственно, ловить за сбыт наркоманов, которым звонят по просьбе сотрудников полиции знакомые наркоманы и долго уговаривают продать собственно, какую-то дозу.
Ну, подстава.
Это, как бы, это называется оперативный эксперимент или это называется полицейская провокация, собственно, как это называет ЕСПЧ. Никакой другой работы, собственно, никаких значительных объемов. Самый значительный объем, если я не ошибаюсь, там был 44 грамма за последние три года их работы. На мой взгляд, это не является борьбой с наркотрафиком, это является просто тупым выполнением планов показателей.
Угу. Если по вот этому иску не удастся ничего добиться...
Даже не сказал, что это выполнение плановых показателей, я бы сказал, что это имитация выполнения плановых показателей. Вот я как налогоплательщик не очень готов оплачивать имитацию, которая, более того, позволяет сотрудникам полиции довольно преуспевающие жить. Когда была ситуация со мной, меня удивило, что один из сотрудников полиции еще несколько месяцев назад работал поваром с зарплатой в два раза больше, чем он получал сейчас как сотрудник полиции. В чем мотивация этого человека пойти работать в полицию? Непонятно. При этом все сотрудники из их показаний, они там говорят, тот-то приехал на личном автомобиле с госномером таким-то. Вот, я смотрю, что там этот автомобиль не записан на этого человека, а записан, он действительно там дорогой, стоит более 1,5 миллиона, то есть это примерно как раз там, не знаю, зарплата за несколько лет. И он записан на дальнюю родственника, на тещу, например, в лучшем случае, или там на каких-то других родственников. Что-то мне подсказывает из изучения работы этих сотрудников, что борьба с наркотрафиком вовсе не была их основной задачей.
Mm-hmm. Все-таки, если этот иск на 5 миллионов, он не будет удовлетворен, есть в голове, хотя бы план, возможно, пойти, допустим, в ЕСПЧ?
Мы посмотрим, как будет развиваться событие, и будем, собственно, действовать в зависимости от них. Если мне покажется решение суда странным, то я буду его обжаловать в вышестоящем суде и далее. Но это все зависит от ситуации. Пока я очень надеюсь на то, что и следствие, и суд объективно подойдут к делу и дадут соответствующую оценку действиям всех сторон.
Иван, мы с вами столько об этом говорим, а вам их жалко? Сейчас, когда вы с ними видитесь, что вы испытываете?
Непростой вопрос. По-человечески мне, конечно, как-то жалко людей, но при этом я понимаю, что, и опять же, мой опыт изучения их работы показывает, что им никого особо не было жалко. В моем бы случае они также пришли в суд, когда надо, и там подтвердили ранее данные показания. А сейчас, например, выясняется, там один из сотрудников полиции сказал, что не его подпись стоит на рапорте. Рапорт составили позже задним числом, и подписал его не он. Но я думаю, что если бы ситуация развивалась так, как они ее планировали, я думаю, что такого вопроса бы не возникло, и просто бы сотрудник пришел и сказал, да, все так и есть. Mm-hmm. Тут такой довольно сложный вопрос. Конечно же, с одной стороны, ты желаешь всем добра, с другой стороны, если ты совершаешь преступление, то ты должен понести за это наказание согласно Уголовному кодексу.
Хорошо, помимо вашего дела и продолжения вашего дела, сегодня еще громкая история с бывшим спецкором коммерсанта Иваном Сафроновым. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, сказал, что новые элементы по делу Сафронова, а его, если кто-то забыл, обвиняют в госизмене, в случае появления вот этих новых элементов, они будут докладываться президенту России. Хотя, в общем, ранее, наверное, мы не слышали от Пескова комментариев, что там Путин пристально следит за этим делом. Ну вот чего-то подобного, знаете?
И ранее даже были комментарии от Дмитрия Пескова, что Путин не следит за этим делом, а будет, собственно, если возникнет такая необходимость, собственно, его проинформируют сотрудники Федеральной службы безопасности.
Вот о чем речь. Как вы думаете, почему так сейчас происходит?
Не знаю, почему так. Проблема с делом Ивана Сафронова сложная, потому что, по большому счету, мы ничего не знаем, кроме слова «госизмена». Мы знаем какие-то там слухи, слова адвокатов Ивана о том, что там фигурирует такая-то информация в деле, но по большому счету прошло уже почти месяц прошел с момента его задержания, но так никто и не объяснил, в чем его обвиняют, не объяснил какую-то фабулу. С одной стороны, это сложно требовать, потому что дела о госизмене связаны с государственной тайной, которая разглашению не подлежит. Но все-таки с учетом общественного резонанса хотелось бы получить какие-то минимальные объяснения со стороны обвинения, в чем обвиняют, насколько это возможно, чтобы не нарушать государственную тайну.
Ну вот опять же, все же практически поголовно говорят о том, что ну вот нельзя предоставить такую информацию. И я вот не исключаю, что, например, в ближайшем будущем адвоката Сафронова все-таки обяжут подписать о полном неразглашении информации, потому что у них сейчас много вопросов возникает. Ну, по крайней мере, Сафронов сам не понимает, почему имя скрывают, да, вот этого представителя там чешской спецслужбы.
Опять же, про чешскую спецслужбу мы не знаем официально. Мы знаем это только со слов разных сторон, ну, в частности, со слов адвоката, что якобы это упоминалось в ходе судебного заседания, но мы, опять же, не знаем, как бы так ли это или нет. Сложная довольно история, но есть один фактор, это фактор недоверия к правоохранительной системе, которая, к сожалению, есть в России, и которая, к сожалению, там с моим делом, с множеством других дел только усиливается. Точно такая же история с хабаровским губернатором Сергеем Фургалом, который был арестован. Его обвиняют в преступлениях, которые произошли там более 15 лет назад, по которым mm-hmm. все это время шло уголовное дело. И у жителей Хабаровска, ну вот там я общался со своими знакомыми, у них резонный простой вопрос. Почему про дела 15-летней давности вспомнили именно сейчас? И опять же мы не слышим никаких объяснений, почему это так. Все-таки с учетом вот истории, которая есть в России, к сожалению, с недоверием к действиям правоохранительных органов, хотелось бы все-таки, чтобы правоохранительные органы объясняли, насколько это возможно, свои действия там и по делу Ивана Сафронова, и по делу Сергея Фургала.
Да, пожалуйста.
По делу Ивана мы не знаем в принципе ничего. Хотя, мне кажется, какой-то объем информации все-таки можно было бы рассказать официально.
Вот смотрите, то, что касается Сафронова, то есть здесь дружно задумываются журналисты. А что вообще есть гостайна? Как интуитивно почувствовать, что та или иная информация представляет собой гостайну и так далее? Вопросов много. Если мы говорим о Фургале и о чиновниках, то вы наверняка читали и слышали комментарии, что, ну, скорее всего, на каждого чиновника что-то у кого-то есть.
Да, но вопрос, почему это неожиданно возникает спустя 15 лет, там довольно активно шло расследование этого дела, и насколько мы сейчас понимаем из многочисленных интервью разных сторон этого дела, Фургал, имя Фургала в этом деле упоминалось практически с самого начала. Собственно, там даже она упоминалась в записке, которую оставил один из убитых людей. Вот. Но вопрос, почему именно сейчас Фургал был арестован, насколько это связано с его текущей деятельностью на посту губернатора, тут вот вызывает это много вопросов, и не только у меня, но и вот у жителей Хабаровска тоже.
Почему хабаровчане продолжают его так отчаянно поддерживать? Наверняка не только вопрос о том, что почему спустя 15 лет.
Честно говоря, я не очень следил за его работой, но сейчас узнал, что люди, даже совершенно никакого отношения не имеющего к Хабаровскому краю, были подписаны там на его Инстаграм, следили за ним и так далее.
10 секунд у нас буквально.
Да, он ему удавалось решать те проблемы, которые обычно бывают болезненными для регионов. Ну, то есть вот он сконцентрировался на них. Проблема дольщиков, проблема обеспечения детей-сирот жильем. Это вот те проблемы, с которыми сталкивается каждый губернатор. Да, но вот Фургал, собственно, сделал упор именно на их решение.
Иван, желаю вам удачи. Иван Голунов был моим собеседником.